Добрый вечер, уважаемые слушатели Аюрведа Радио. У нас прямой эфир с Ириной Поздеевой. Это уже второй по счету урок астрологии. А на первом мы начали медитацию на символы, символы знаков зодиака. И успели рассмотреть Овна, Тельца, Близнецов и Рака. Огненный знак у нас по счету следующий.
И это Лев. Итак, символ Льва. Это, безусловно, Лев. Этот символ существует и в Джотиш, и в западной астрологии. Лев, как говорится, он и в Африке лев. На первом занятии мы говорили, что символ объясняет все качества знака. Поэтому мы и начинаем, и продолжаем наше занятие с медитации на символ. Кто такие львы? Всем известно, что лев – царь зверей. Царственность – это самый важный аспект этого знака. Львы царственны. А что это означает? То, что они наделены силой. И эта сила их не только в их физических данных, которые у львов, так же хороши, как у овнов. Все огненные знаки, согласно аюрведе, имеют пита-конституцию как ведущую конституцию. Итак, огненный знак льва. У льва эта сила проявляется в заботе о своем царстве, о своих подданных. Забота и защита. Лев является знаком великодушия, знаком защиты слабых и знаком, который защищает более слабые знаки. Именно поэтому лев – царь зверей. Это самый сильный хищник. И этот хищник достаточно великодушен, то есть он, как и все хищники, он съедает слабых, больных животных, да? Тем самым он как бы сохраняет равновесие в природе, скажем так. Итак, лев. Львом управляет солнце. Что такое солнце? Вот, Олеся, это вопрос к вам. Знаете ли вы, что такое солнце?
Основное небесное светило, которое мы наблюдаем каждый день в небе.
Так.
Так, планета, совершенно которая верно. Оказывает очень сильное влияние на нас наравне с Луной, как мы уже вроде бы как знаем.
Солнце дает прану, жизненную силу. Солнце – это причина причин. Бхагавад-гите Кришна говорит: «Среди звезд и планет я – Солнце», тем самым подчеркивая величие этой планеты. Мы живем в царстве Солнца. Солнце – царь планет, так же, как лев – царь зверей. Все планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца. Но знаете ли вы, Олеся, и наши радиослушатели, что Солнце – это двойная звезда?
Вот, я даже не знала.
Солнце – это двойная звезда. И двойник Солнца известен в астрономии как черный карлик. Это погибшая звезда, мертвая звезда, которая представляет собой сгусток энергии и энергии, обладающей негативной силой. И именно черный карлик, двойник Солнца, повинен в катаклизмах, которые происходят на Земле, на других планетах, в нарушении климата и так далее. То есть в определенные циклы космические черный карлик начинает проявлять свою активность в большей или в меньшей степени. Солнце – двойная звезда. Что же, о чем это может говорить нам, астрологам, или тем, кто пытается изучить эту науку? Это очень важно. Понимание рождает астрологическую логику. Логика астрологии невозможна без первого качества, которое звучит как «веда я», знание вед. Веды говорят, что наш материальный мир состоит из 8 материальных элементов. И это 5 элементов, которые нам известны. 4 из них проявлены в зодиаке. Это огонь, земля, воздух, вода. 5-й элемент – это эфир. В зодиаке он не проявлен. Это более тонкий элемент. 4 элемента считаются грубыми. Затем следует ум, затем разум и, наконец, ложное эго. Но если веды говорят о ложном эго, значит, есть истинное эго. Как вы думаете?
Да, безусловно. Если говорится ложное, каким-то образом уточняя это слово, то, естественно, есть какое-то противоположное значение, есть истинное эго. Но в любом случае, без эго, наверное, мы бы жить не могли. Какое-то эго в нас должно присутствовать обязательно.
В нас всегда присутствует наше эго. И это истинное эго. И это наша индивидуальность. Мы называемся на санскрите джива-атма. Джива переводится как «живое существо». И другой его перевод – индивидуальное существо. Существо, наделенное индивидуальностью. А это есть эго. И это есть, с точки зрения вед, истинное эго. У души есть истинное эго. Это ее отличительные качества и ее отличительные особенности. То, что отличает нас от других. Мы говорили о том, что личность у нас высший аспект. И именно из-за того, что все мы личности, все мы разные личности, мы живем разные судьбы. У всех у нас разная внешность, разные судьбы, разные люди к нам притягиваются, и в разные ситуации мы попадаем. Только потому, что именно личность наша, индивидуальность, является неповторимой. Следовательно, наша душа также неповторима. Господь Верховный, он необыкновенно разнообразен. Он абсолют. Он вмещает в себя все краски, всевозможные оттенки. Поэтому он находит краски и для нашей индивидуальности. Все мы обладаем определенными индивидуальными качествами. И всех нас любит Верховный. И всех нас он знает в лицо. Какое лицо? Наше духовное лицо, да? Но веды говорят, что у Бога тоже есть личность. И это тоже неправомочно. Почему? Это у нас тоже. Потому что мы созданы по образцу и подобию Бога. Если у нас есть личность, то у Бога, естественно, она есть. Иначе бы ее не было у нас. Утверждать обратное, как это делают имперсоналисты, те, которые отрицают персону или личность Бога, и говорят о том, что это незначительный аспект, а аспект вездесущности выше, если следовать их рассуждениям, то это стало быть ставить себя выше, чем Бога. Мы обладаем личностью, а он нет. А это неправильно. Мы созданы по его образцу и подобию. Итак, Господь знает нашу истинную сущность, нашу джива-атму и наше истинное эго. Веды говорят, что Господь, его личность, имеет имя, и это имя Кришна, что переводится как «красивый» и «привлекающий». Все привлекательные качества заключаются в личности Бога. И, следовательно, у нас тоже должно быть наше истинное имя. Согласны с этим?
Да, конечно.
И наше истинное имя, подлинное, настоящее имя, это не что иное, как качество нашей индивидуальности. Понятно, да?
Да.
И что самое интересное, в наших жизнях, в этой бесконечной череде воплощений, мы все носим мирские имена. И первая буква имени, она всегда остается с нами. Почему? Потому что санскрит считает, что первая буква имени является смыслообразующей и несет на себе определенные качества. Следовательно, наше истинное духовное имя начинается с той же самой буквы, что наше мирское. Нас могут звать в разных жизнях по-разному. Но всегда это будет буква, та же самая или созвучная ей. Например, Е может меняться на И, О может меняться на Е и так далее, и так далее. Но созвучные. Согласные не меняются. Согласные более устойчивые звуки и более смыслонаделенные. Итак, у нас есть истинное эго, у нас есть истинное имя. И у нас в материальном мире есть ложное эго и наше мирское имя. которое также обозначает наши качества. Наверное, заметили, да, что люди с одним именем имеют какие-то схожие качества. Например, все Петры упертые. Почему? Потому что Петр переводится как камень, и люди, наделенные таким именем, имеют эту твердость характера. И так далее. Далее. Но, возможно, Верховный знает эту личность не как Петр, а как Патита Павана, друг падших, или еще каким-то другим образом. Не обязательно, что то духовное имя, которое вы носите сейчас и которое открывает духовный учитель, соответствует вашему духовному имени, истинному духовному имени. Это не обязательно. Но, наверное, вы заметили, что при инициации духовный учитель дает имя, которое соответствует первой букве вашего мирского имени. И в этом заложен глубокий-глубокий смысл. Итак, в материальном мире мы имеем наше ложное эго, которое является материальной личностью, и свое мирское имя, которое также отражает наши качества. В астрологии Солнце считается атмакаракой. Атмакарака – показатель индивидуальности. О каком эго здесь идет речь? Как вы думаете, Олеся?
Ну, раз мы сказали, что индивидуальность – это истинное наше эго, то, естественно, атмакарака относится к истинному эго, насколько я могу понимать.
Совершенно верно. Атмакарака – солнце, звезда по имени Солнце, показывает наше истинное эго. А наше ложное эго – это то эго, из-за которого мы страдаем. Это наш черный карлик. Это двойная звезда. И в этом огромный философский смысл. Если мы будем смотреть через астрологию на астрономические понятия, то мы можем очень многое понять. Как же мы попадаем в эту материальную вселенную, как мы здесь существуем, для чего и каким образом, и как же нам достичь, в конце концов, осознания своей индивидуальности через свою атмакараку, через звезду по имени Солнце. Но на дороге лежит перед нами черный карлик. Это наше ложное эго. И как я уже говорила, согласно астрономии, согласно последним исследованиям, именно черный карлик, двойник Солнца, повинен во всех бедах и катаклизмах. Точно так же, как в нашей жизни, повинно не истинное наше эго, а ложное эго. Ложное эго – это отождествление с телом, с материей. Мы говорим «моё тело», мы говорим «моя семья», «моя страна», «мой муж», «мой ребенок» и так далее. Слово «моё» во всех языках мира имеет один корень – «май», «майн» и так далее. «Майя». Как только мы говорим «моё», мы сразу утверждаем – это «майя». В переводе с санскрита «майя» означает «иллюзия». Мы сразу напоминаем себе – это иллюзия, что это тело принадлежит мне. Миллионы живых существ, от бактерий, простите, до паразитов, считают это тело своим. Поэтому, когда мы говорим «моё тело», это большая иллюзия. «Мой муж» – еще большая иллюзия. «Мой ребенок» и так далее, и так далее. Все, что мы называем «моим», это есть иллюзия. Все в этом мире принадлежит Богу. И это есть знание о своей сути. И это есть знание своей атмы, природы своей души. Как же мы можем от черного карлика прийти к звезде по имени Солнца? Как же мы можем, минуя или преодолевая влияние своего ложного эго, развить или прийти к своему истинному эго и стать, в конце концов, наконец-то, той атмой, то есть той индивидуальностью, которой мы есть, очиститься от всего земного, наносного. Астрологическая картина мира позволяет нам понять этот путь. Наша Вселенная, наша Солнечная система, та, в которой мы живем, и Джьотиш апеллирует только семью планетами. И Сатурн – это самая дальняя планета, которая замыкает семь главных планет или септенер. Знаки зодиака, которые рассматриваются в Джотише, поделены между этими семью планетами. Между Солнцем, Луной, Меркурием, Марсом, Венерой, Юпитером и Сатурном. Раху и Кету не участвуют, не владеют знаками. Почему? Потому что это теневые планеты. У них нет физического тела, грубого физического. У них есть тонкоматериальное физическое тело. Мы их не видим нашим зрением, но они существуют. И что же такое путь от Солнца до Сатурна? Сатурн символизирует ограничения. Сатурн символизирует старость, смерть. В этом мире действительно все заканчивается смертью. Но смерть – это всегда начало. Следовательно, есть и обратное движение. То есть не только мы двигаемся от своего черного карлика, от своего эго, к страданиям, ограничениям и, наконец, к смерти. Нет, мы можем преодолеть и обратный путь от страданий и ограничений к своему истинному эго, к звезде по имени Солнце. Но как же совершить этот путь? И на это отвечает планета Сатурн. Самая важная планета в нашем гороскопе. Почему? Потому что именно Сатурн дает, по словам моего духовного учителя Шридхара Махараджа, самые редкие качества этого материального мира – это верность и преданность. И именно это, согласно астрологии, качество Сатурна. А еще смирение и терпение. И только через эти качества мы можем от черного карлика, повинного во всех бедах, от нашего ложного эго, от материальной личности, прийти к звезде по имени Солнца, к нашей истинной индивидуальности, к нашему истинному эго. И именно этот путь мы и проделываем здесь, на Земле. И задача каждого из нас – это развивать в себе качество Сатурна – смирение, терпение, преданность и верность. И это прекрасные, возвышенные качества, которым наделяет планета Сатурн. Сейчас же мы говорим о знаке Льва и говорим о планете Солнца. Львом управляет Солнце. Больше в этом знаке не экзальтируется и не падает ни одна планета. Львы, они полностью живут под знаком Солнца. Они царственны, они красивы, они величественны. И, как известно, короля делает свита. Поэтому львы всегда окружены своей свитой. К ним, как к Солнцу, притягиваются планеты. Точно так же и к львам притягиваются люди и вращаются по своим орбитам вокруг львов. И о каждом львы, если Солнце хорошее, если знак льва не поражен, не поражено Солнце, Солнце будет заботиться. И каждому оно будет дарить свою прану, свою жизненную энергию. Поэтому львы очень хорошие друзья, заботливые друзья и друзья, которые великодушны, которые всегда придут на помощь. Кроме того, львы всегда лидеры, они обладают кшатрийскими качествами, это огненный знак. Мы говорили, что огонь, стихия огонь, в зодиаке показывает варну кшатриев, воинов, организаторов, администраторов и царей. Итак, львы хорошие администраторы. Что можно сказать еще о львах? Безусловно, негативными качествами львов, обратной стороной их характера, является эгоизм. Это тот черный карлик, о котором мы говорили. Львы порой так ярко светят, что их свет заслоняет от них рядом находящихся людей, особенно близко стоящих рядом. Поэтому вот еще свиту свою они видят, а вот те, кто близко, партнеры, там дети, ну вот как бы они их ослепляют.
А мне вот интересно, а если два таких льва оказываются рядом, они могут вообще друг с другом договориться как-то о чем-то, ужиться?
Это вопрос ни о чем. Почему? Потому что мы принадлежим к личностной философии и подходим каждому человеку индивидуально. То есть, возможно, два льва уживутся, если у них хорошая совместимость по гороскопу, а возможно нет, если плохая. Здесь нет разницы и нет общих рецептов. Джотиш – это ведическая культура, ведическое знание, И я представляю собой ту ведьму астрологии, которая считает, называется вайшнавской астрологией. И согласно этому учению, Бог – это личность. Поэтому в этой астрологии личностный подход. Итак, далее. Что можно сказать еще о львах? Львы, как правило, они могут быть ленивы, как настоящие львы, да? Кто такие львы? Это кошки. Они спят, да, большую часть своего времени. А кто охотится у них? Женщины, львицы. Вот. Поэтому мужчины-львы могут быть ленивы и могут ждать, когда же вот им что-то принесут добычу, их женщины. Вот. Но это опять-таки зависит от состояния других планет, насколько у мужчины хорошо проявлены другие планеты. Но лучшие качества Солнца – это ответственность, это принятие на себя ответственности за других, в первую очередь за свой прайд. Львы охраняют свой прайд. Львицы особенно охраняют свой прайд. Дальше. Кроме того, лучшие качества льва – это щедрость и великодушие. Соответственно, если этот знак поражен или поражено солнце, у человека проявляются другие качества, менее приглядные. Кроме того, львы, как правило, как все огненные знаки, очень искренни. Искренни и честны. Считается, что солнце – это питри-карака, джотиш. Питри-карака означает показатель отца или предков. Поэтому люди, родившиеся под этим знаком, так же, как овны, испытывают поддержку рода, царя, правительства и Бога. Счастливые люди рождаются под огненными знаками. Их поддерживает род по мужской линии, и им благоволит правительство, царь, и их поддерживает Господь. Есть ли вопросы по знаку льва у наших радиослушателей? Вы можете задавать свои вопросы, у нас прямой эфир. Олеся мне их прочитает.
Да, у нас есть вопросы, но они не касаются конкретно знака льва. Мы можем задать их в конце эфира.
Замечательно. Тогда переходим к следующему знаку. Итак, следующий знак – это дева. Символ девы, так же, как в западной астрологии, но есть некоторые отличия, с которыми я вас познакомлю. Это кроткая дева. В западной астрологии она изображается зеркалом. Дева сидит и смотрит в зеркало. В джотиш дева просто сидит без зеркала. И это, казалось бы, незначительное отличие, на самом деле становится очень важным. Когда мы начинаем изучать этот знак, медитируя на символ. Итак, мы сейчас медитируем на символ джотиш. Дева. Первое качество девы, прекрасное, замечательное качество. Дева чиста. Поэтому первое качество девы – это стремление к чистоте. Как внешней, так и внутренней. Поэтому девы, они буквально помешаны на чистоте. Они все будут вытирать, чистить, мыть, ставить на свои полочки. То же самое они производят и внутренне. Это не всегда заметно окружающим, но девы стремятся всегда стать чище, изжить свои недостатки. Девы очень критичны сами, они наделены критичным умом, и, безусловно, это заслуга экзальтированного Меркурия. Об этом мы поговорим чуть позже. Но именно девы, они очень приветствуют критику, и, как никто другой, они воспринимают ее с благодарностью. И именно это позволяет им очищаться в течение жизни, изживать свои негативные качества. Дева очень прекрасный, работающий знак, работающий в плане своего прогресса духовного и материального. Целомудрие, благочестие, чистота – это все качества этого знака. Тем не менее, девы рабки, не уверены в себе, скромны – это тоже качество девы. В деве экзальтируется Меркурий, и дева управляет Меркурий. То есть дева идет под двойным влиянием Меркурия. Больше в этом знаке нет других планет, не влияют другие планеты. Итак, что же такое обитель Меркурия и экзальтация Меркурия в Деве? Как вы думаете, Олеся, какое первое качество мы произносим, когда говорим о девах? Не учитывая те, которые я перечислила.
Это связано с Меркурием, насколько я понимаю.
Да, безусловно.
Ну, Меркурий, как я знаю, он больше ответственен за коммуникабельность, за какое-то движение такое интеллектуальное, интересующееся.
Правильно, совершенно верно. Девы любознательны, любопытны, но они рабки, поэтому они не такие общительные, как близнецы. Близнецами тоже управляет Меркурий. И близнецы очень общительные. Они с юмором, они тут же располагают к себе людей, и все хотят с ними дружить. С девами не так. Они рабки, поэтому часто они замкнуты. И свою любознательность они могут удовлетворять через что? Если Меркурий плохой у дев, они удовлетворяют его через сплетни, слухи и так далее. Поэтому есть такое выражение, как старая дева, да? К этому знаку она тоже применима со всеми вытекающими отсюда последствиями. Они могут быть занудами, брюзгливыми, да? Брезгливыми. Могут брюзжать и брезговать. Вот так. Вот. То есть чрезмерное стремление к чистоте дает им брезгливость, а вот эта вот робость и застенчивость, и в то же время желание общения и невозможность его получить, дает им вот такие качества, как критичность, склонность к слухам, сплетням и брюзжание, придирчивость. Поэтому часто девы могут быть достаточно сложными в общении людьми. Это не близнецы, где сразу же Меркурий проявляется как покоряющее обаяние, которому невозможно противостоять. Как вы думаете, почему так разнится Меркурий в близнецах и Меркурий в деве?
А вот вы как раз в прошлой беседе говорили, что будет разница между первым кругом этих знаков, да, по стихиям, и вторым. Будет какая-то разница.
Но сейчас мы затронули немножко другой аспект. Мы говорим про воздушные близнецы и земную деву. И разница именно в стихиях. Угу. Меркурий – воздушная планета, поэтому он легко проявляется в близнецах. Свободно, легко, во всей своей красе. Меркурий – прекрасная, очень красивая планета. Бог планеты Меркурий необыкновенно обаятелен. У него зеленые огромные глаза. Зеленый – это вообще камень, цвет Меркурия. Недаром ему соответствует зеленый камень – изумруд. Изумруд даже дороже, чем бриллиант. Чистый изумруд оценивается дороже, чем бриллиант. И это Меркурий. В Деве же Меркурий заключен в земной знак. Земля и воздух – это стихии-антагонисты. Поэтому вы не встретите брюзгу близнеца. Ему некогда брюзжать, у него масса других интересов. А вот дева может быть именно такой. И, как правило, если близнецы фантазируют, то девы могут обманывать. Если близнецы разносят слухи, то девы их собирают. Понятно? Почему? Потому что это стихия антагонисты. Воздушная планета, Меркурий, и земной знак Девы. Поэтому здесь проявляются, скажем, как на еду и лучшие качества, так и не самые лучшие качества этой планеты. Девы практичны, девы разумны. И вот именно это я и хотела услышать. Когда мы говорим «дева», нам хочется прежде всего сказать «разумная дева». Безусловно, потому что экзальтирован Меркурий.
Да, разумная дева звучит как-то лучше, чем старая дева.
Абсолютно с вами согласна. Разумная дева. Почему разумна? Потому что экзальтируется Меркурий. И западная астрология уверяет, что Меркурий – это ум. И именно поэтому дева у них в символе смотрит на себя в зеркало, любуется своим умом. Отнюдь нет, говорит Джотиш. Ум – это луна, это манас карака. Меркурий же – это разум. И в деве Меркурий экзальтирован. Именно поэтому мы говорим «разумная дева». Что же такое Меркурий? Что такое планета Меркурий? Что такое бог планеты Меркурий? Бога планеты Меркурий зовут...
Ой, Ирина, хуже. Что-то у вас стало хуже слышно. И стало и
бога
себя
планеты
слышно.
Меркурий.
Да-да-да.
Угу. Зовут Будха. И это планета, которая ближе всех к Солнцу. Она обожженная, паленная. На ней нет жизни, как уверяют астрономы. И эта планета повернута всегда одной стороной к Солнцу и одной стороной к нам. Есть ли в этом для нас, для астрологов, какой-то смысл? Или мы изучаем отдельно астрономию и астрологию? Нет, так не должно быть. Почему? Потому что на самом деле астрономия – это часть астрологии. А кроме того, звезды и планеты – это лишь письмена, которые читают избранные. И это астрологи. Хочу подчеркнуть этим словом не свое крутое положение, да, а ту ответственность, которая лежит на астрологах. Избранные. Избранные кем? Встает вопрос, правда? И возникает ответ. Наверное, Богом. Следовательно, астрологи – это кто? Слуги. Прежде всего, это слуги. Слуги и ученики. Если астролог не имеет духовного учителя, то он вряд ли может называться избранным. Почему? Потому что кому же ему служить? Остается служить только, простите, своему черному карлику, эго, чтобы возвеличиваться, чтобы обогащаться и так далее, и так далее. Поэтому так важен для астролога духовный учитель. Недаром первое качество астролога – это ведогья, знание вед. Но как изучать веды без духовного учителя? Именно это послание несет нам Меркурий. Он единственный из всех богов планет является вайшнавом, и он вращается вокруг Солнца. А Кришна говорит в Бхагавад-гите, что среди всех планет я Солнце. Весь опаленный, весь обожженный, ближе всех к Солнцу. И это слуга, это вайшнав, бог планеты Меркурий, Будха. Будха означает разум. Будхи означает разум. Будха – это имя планеты Меркурий. Итак, разум. Что же такое разум? Согласно тому, о чем мы говорили только что, наша материальная вселенная состоит из 8 тонкоматериальных элементов. Ум, разум и ложное эго. Так вот, разум – это то, что стоит между ложным эго и умом. И разум отвечает за развлечение. И Меркурий, если силен, а у Дев он очень силен, он не только управляет этим знаком, он еще и экзальтируется там. Меркурий дает Девам развлечение. Что такое хорошо, что такое плохо, что можно, что нельзя, что делать, что не делать и так далее. И это очень важное качество для тех, кто хочет жить духовной жизнью. Недаром Меркурий – это ученик, согласно пониманию понятиям в астрологии. Меркурий символизирует учеников, Меркурий символизирует знания, он Видья Карака. И в то же время Меркурий – это основная планета для астрологов. Итак, следовательно, исходя из вышеперечисленного, означает, что астролог всегда ученик и всегда слуга, который служит своему духовному учителю. Всегда ученик. То есть это означает, что у астролога всегда должен быть учитель. Одно из имен Меркурия – Лакху. Лакху означает легкий, а гуру в переводе санскрита означает тяжелый и только потом духовный учитель. Мы говорили, что, согласно писаниям, вера гуру тяжелее Гималаев. Так говорят писания, так говорят веды. Именно вера делает лакху гуру. Понятно? То есть именно вера определяет, кто есть духовный учитель. Духовный учитель должен обладать незыблемой верой в Бога, незыблемой, как Гималай. И Писания говорят, что лакху должен зацепиться за гуру, чтобы стать гуру. Следовательно, астролог, а именно им покровительствует планета Меркурий, должен зацепиться за гуру, чтобы стать избранным. Понятно?
Да, понятно.
И это все мы узнаем, просто медитируя на знак Девы. И не только на символ, но и на то, какое же послание дает нам Верховный через то, что мы знаем про Деву. В Деве экзальтирован Меркурий, и Дева управляет Меркурий. И это означает укрепление разума. Вторая Земля. Мы говорили, что знаки проходят эволюцию согласно своей стихии по зодиаку. Мы разобрали первые четыре стихии, первые четыре знака. Затем стихии повторяются. Только что мы говорили о Льве. Это вторая стихия огня. Если мы называем Овен огнем воина, то Льва мы называем огнем царей. Что же с землей? Первая земля – это телец. И это форма. Именно форму символизирует телец. Именно поэтому все тельцы, они так стремятся к форме. И лучшие дизайнеры, лучшие скульпторы – это тельцы. Что же такое тогда вторая земля?
Куда-то вы ушли, где-то подальше от нас. Ирина, стало хуже вторая слышно?
Земля. Угу.
Да, вот так лучше. Спасибо.
Это не только форма, но и содержание. Потому что здесь уже управляет не Венера, не земная планета, а планета воздушная. Форма и содержание – два антагониста, казалось бы, и вечные спутники друг друга. Невозможно содержание без формы, и форма без содержания, оно бесполезно. Именно об этом нам говорит разумная Дева. Именно поэтому из Дев получаются лучшие критики, которые очень придирчивы к форме и к содержанию. Но большее свое внимание Девы уделяют чему, как вы думаете, Олеся?
Среди формы и содержания мы говорим, простите.
Да.
Ну, наверное, больше форме все-таки.
Нет. Девы уделяют больше внимания содержанию. Почему? Потому что у них экзальтированный Меркурий, и этим знаком управляет Меркурий. Содержание в них проявлено больше. Итак, именно это и есть разумно. Понятно, да? Почему?
Да.
Потому что форма – это лишь следствие содержания. Итак, это вторая Земля и управитель. И экзальтируемая планета в знаке Девы – это Меркурий. Остался неотвеченным вопрос, почему же Меркурий повернут всегда одной стороной к нам? И это вопрос сложный, поэтому я не спрашиваю вас, радиослушателей, а отвечу сама. Это результат моих размышлений. Я могу ошибаться, безусловно, но я имею право на ошибку. Поэтому я поделюсь с вами своими собственными рассуждениями. То, о чем мы говорим с вами в прямом эфире Аюрведа Радио, нет ни в одной книге. Нигде вы не узнаете, а почему же в Раке падает Марс и силен Юпитер? И как это связано вообще со мной и с моей жизнью, а не со знаком Рака? Да? И мы с вами представляем авторский курс, да? Курс «Индубалы Девидаси». И это мои мысли. Поэтому я еще раз предупреждаю, что я могу ошибаться. Не надо принимать это за истину в конечной инстанции. Я просто приглашаю вас порассуждать вместе со мной. Итак, что же за ответ несет нам Меркурий? Он всегда одной стороной к нам. Он что-то хочет нам сказать. Одно и то же. Что же это такое? Функция разума развлечения. Это способность различать, что приносит благо, а что не приносит благо. Как вы думаете, благо для чего? Благо для духовного развития. Именно это свойство разума. Не разум говорит, что вот для тебя хорошо будет купить вот этот бриллиант. Это говорит не разум. Это говорят чувства и ум. Понятно?
Да.
Разум, а?
Да-да-да, это понятно, что в этот момент Меркурий где-то далеко вместе с разумом.
Да, это. Почему? Потому что Луна. Нравится, не нравится? Это функция прерогатива ума. Хочу, не хочу, это прерогатива ума. У Меркурия один только критерий. Должен или не должен. Ты должен, говорит нам Меркурий. И это его послание к нам. И именно поэтому планета Меркурий всегда к нам повернута одной стороной. А что ты должен? Как вы думаете, как отвечает нам Меркурий на этот вопрос? И в принципе я уже сказала все. Нужно просто сделать вывод, логический вывод. Я стараюсь опираться на логику. У меня тоже сильный Меркурий, и моя Луна находится в Деве. Поэтому я всегда стараюсь говорить разумно, логично.
Ну, Меркурий, по сути дела, насколько я поняла, подсказывает нам, что мы должны делать для того, чтобы духовно развиваться и приближаться к Богу.
Да, Меркурий, как я уже сказала, он ближе всех к Солнцу, который царь планет, который символизирует в астрологии Бога. И Меркурий – единственный вайшнав, слуга Бога. Ты должен служить Богу. Это и есть послание нашего разума. Ты должен, ты обязан, это твой долг, это твоя дхарма, это твоя санатана дхарма. Вечный долг. И именно это говорит нам наш разум. И именно это послание зашифровано в таком странном движении планеты Меркурий. Итак, следующий знак зодиака.
Вы знаете, Ирина, я вот думаю, у нас 45 минут эфира прошло, и есть у нас несколько вопросов. Может быть, сегодня стоит нам все-таки не так спешить двигаться дальше, а разобраться в этих знаках, которые рассмотрели, и уточнить, что же интересует наших слушателей, и ответить. Вы согласны?
Я полностью вас поддерживаю. Смотрите, Олеся, мы добрались только до второго проявления стихий и смогли разобрать ровно в два раза меньше. А что будет с третьими проявлениями стихий? Придется посвящать каждому знаку целый эфир.
Ну, видимо, так и нужно. В любом случае, время у нас есть. Главное, детально и хорошо во всем разобраться. И вот сейчас Кирилл нам в этом поможет, я думаю. Наш слушатель постоянный у нас уже в эфире хочет задать уточняющий вопрос. Здравствуйте, Кирилл.
Да, здравствуйте. Да, у меня такой вопрос. Я вот родился на стыке между Дева и Весы. И вот если взять общественное как бы правило и как бы понятие, то это я отношу все-таки к весам. Ну, не, может быть, я все-таки чувствую, что я, может быть, дева. Не могли бы мне разобраться вот в этом вопросе?
Да, безусловно. Назовите, пожалуйста, дату своего рождения. Можете без года.
25 сентября 1981 года.
25 сентября. В астрологии есть два зодиака. Подвижный и неподвижный. Джотиш использует истинный или неподвижный, или звездный зодиак. И это астрология, данная на все времена. Вы, наверное, знаете, что наша Земля отклоняется, да? Ее ось постоянно отклоняется. В астрономии это явление называется смещением оси прецессии. И это обеспечивает то, что мы с Земли видим, не то, что есть на самом деле. Сейчас угол расхождения составляет 24 градуса. Это очень много. И поэтому, когда вы родились 25 сентября, Солнце шло по знаку Девы, но с Земли его было видно в знаке Весов. Понятно? Мы занимаемся джотиш, звездной или истинной астрологией. Истинной, я сразу подчеркну, потому что многие люди не любят этого слова. Они говорят, мы видим в этом проявление фанатизма. Вы считаете, что только ваше знание истинное? Я отвечу сразу, предупреждая такой вопрос. Мы говорим истинный, имея истинное положение звезд на небе. Да? Сами звезды, не их проекции. Западная астрология использует подвижный зодиак. Он потому и называется подвижным, потому что все время меняется. Почему? Потому что астрология – это геоцентрическая система, где в центре человек и Земля. И мы видим Земли не истинное положение звезд, а их проекции. И в этом разница между двумя системами астрологии. Но в то же время в слове «истина» заключен его высший смысл. Поэтому вы можете считать, что ваш истинный знак – это знак Девы. Понятно?
Вот, спасибо.
Пожалуйста. Очень рада была. Ответь.
Теперь, следующий Кирилл, вопрос. Все, да, все четко и ясно. Понятно. Есть у нас вопрос также, в чем отличие ведической астрологии от западной, и вот по поводу смещения знаков зодиака, ну, в общем-то, мы рассматривали это в прошлой беседе. Я напомню, что записи всех эфиров у нас появляются через некоторое время после самого эфира в разделе «Астрология» в университете на сайте vedaradio.ru. Сейчас мне хочется зачитать, вот, наверное, интересный вопрос, но я, честно говоря, не поняла, о чем он, и, возможно...
Может, я немножко дополню?
Да, да? Конечно, давайте.
Безусловно, об отличиях мы говорили на наших первых лекциях, и, если интересно, я хотела бы сделать отсылку к своему сайту. Я не думаю, что вы будете раздражать. Да, Олеся?
Да, можно.
На сайте tubala.ru в рубрике «Статьи для интересующихся» можно прочитать прямо, так и называется статья, «Отличие западной астрологии от индийской» или джотиш. Слушаю следующий вопрос.
Итак, Илона из Латвии прислала вот что. Вопрос по Атмакараке, если можно, пишет она. В чем будет различие влияния Солнца, естественной Атмакараки и другой планеты Атмакараки, которая получила больше всего градусов в гороскопе? Такой вопрос.
Атмакарака. Это вопрос, безусловно, преждевременный, но я все равно отвечу, потому что у нас слушают люди разно, уже изучающие джотиш. Некоторые только начинают, а некоторые уже дошли до астрологии Джаймини. Угу. Итак, Солнце. Это естественное, Атмакарака. Простите. Естественная атмакарака – это означает умение познать себя как индивидуальную душу. В астрологии Джаймини атмакаракой считается планета, у которой наибольшее количество градусов. Например, Солнце в 25 градусе, Луна в 20, Марс в 15, Венера в 12 и так далее. У всех маленькие градусы, а у Солнца 25, и неважно, в каком оно знаке. Или в другая планета, Сатурн. Тогда планета с наибольшим количеством градусов считается Атмакараком. В астрологии Джаймини Атмакарака, ее периоды, показывают то, что происходит с личностью в данный момент. Это событийный план, который связан с вашей личностью. Понятно?
Я думаю, понятно это, да.
Хорошо, следующий вопрос.
Есть у нас вопрос по поводу Раху. Ну, я думаю, мы об этом, может быть, позже поговорим. Сегодня...
Нет, почему же? Давайте говорить про Раху.
Хорошо, тогда я зачитаю вопрос. Во-первых, Ольга и Алексей пишут вам спасибо за интересные беседы. Хотелось бы узнать. Немного не по теме знаков, но вопрос астрологический, так написали. Какие задачи перед человеком ставит период Раху? Как правильно себя вести в этот период?
Прекрасный вопрос. Период Раху продолжается долгие 18 лет. В отличие от периода от Макараки Солнца, от Макарака Солнца его период длится всего 6 лет, у Луны 10, у Марса 7 лет и так далее. Целых 16 лет периода Раху. Для чего они даны и что это такое? Раху, согласно астрологии, это планета желаний, иллюзий, это планета обольщения и разочарования. Философия говорит, что все наши желания сбываются. И философия почему? Потому что Господь любит нас. Он удовлетворяет желания каждого. Поэтому в китайской философии есть такое понятие, как «бойтесь своих желаний». Они могут исполниться, да? Итак, Раху – это планета желаний. Поэтому в его период часто человек хочет чего-либо. Как правило, Раху считается брачным периодом, потому что он хочет партнерства, он хочет любви, он хочет счастья. Понятно, да? Угу. Дальше. Раху – это планета иллюзий. Почему желания и иллюзии связаны между собой? Потому что все наши желания иллюзорны относительно нашей атмакараки, нашего истинного эго. Истинное эго хочет одно – служить Богу. Именно это говорит нам Меркурий, наш разум. Но мы не слушаем разум, а живем умом. А ум нам говорит: хочу вот эту красную рубашечку или хочу вот эти прекрасные сережки. Да? И дальше уже дело Раху. Раху ищет пути. А как же купить эту красную рубашечку? От Шанель, например, да? А где взять такого мужчину, который мне купит эту красную рубашечку? И так далее, и так далее. Раху – это демоническая планета. Все остальные планеты – это боги. А Раху – демон. Где-то это вообще его тело. А Раху – это голова. У этой головы нет ни рук, ни ног. Она отрубленная голова. И она может только страшно пучить глаза и раскрывать рот, пытаясь догнать и проглотить Солнце и Луну, Сурью и Чандру. Именно эти боги были повинны в разоблачении демона Раху, который хотел украсть Амриту, напиток бессмертия. Для этого он принял облик бога и попытался обмануть самого Вишну. Но Сурья и Чандра не дали этого сделать. Они раскрыли секрет Раху, и Махини Мурти, воплощение Вишну, метнула диск Сударшина Чакру в Раху, в демона Раху, и отсекла ему голову от тела. Но Раху успел уже прокинуть в свое ненасытное горло на кувшин с Амритой. Он хотел выпить все. Знаете, так не доставайся же ты никому, да? Все выпью сам. Хотя даже капля этого напитка дает бессмертие. Но Раху – это демон желаний. Он захотел выпить все, ни с кем не делясь. И поэтому он был разделен напополам. Так как он выпил напиток бессмертия, и голова, и его тело остались живы. И сейчас они вращаются в обратную сторону. Все планеты двигаются по часовой, а Раху обратно, против часовой скету. И пытается догнать Сурью и Чандру. Для этого он разевает рот и выпучивает глаза. Страшно. И это наше желание. Когда вы хотите красную кофточку от Шанель, а у вас нет для этого денег, всегда вспоминайте вот эту картину. Страшные выпученные глаза и открытый в безумстве рот. Это наше желание. Наши желания иллюзорны. Почему? Потому что они не связаны с нашим истинным эго. Они связаны с нашим ложным эго. Наши желания ведут в разочарование. Сколько бы вы ни получали красных кофточек от Шанель, это не насытит демона Раху. Понятно? Затем последуют голубые кофточки от, скажем, Дольче Кабана или еще от кого-нибудь и так далее, и так далее. демона Раху невозможно насытить. Поэтому в его периоды нужно быть достаточно разумным и не забывать о своей истинной сути, о своем солнце, о звезде по имени Солнце. Угу. И не служить черному карлику, который символизирует наше ложное эго.
Да, спасибо, очень важные советы вы даете, и как раз аналогии, которые можно вспоминать, когда влияет на нас Раху. Спасибо. Далее у нас вопрос, вот какой. Вопрос простой, просто хочется уточнить Марии, что означает астрологический термин «экзальтация», «экзальтированный». Вот непонятно, давайте уточним все-таки для тех, кто не знает.
Экзальтация – это наивысшее положение планеты. Западные коллеги переводят очень красиво, мне нравится. Потому что такое слово – это западное слово. В астрологии это называется «уча» – возвышение. И «ниче» – это низшее положение. Западная астрология говорит «экзальтация» – это положение на троне. То есть все самые лучшие качества планеты проявляются, все самые сильные. И это становится наиболее сильной, когда находится в знаке своей учи, возвышения или экзальтации.
Понятно.
Понятно.
Спасибо за ответ. Далее, следующий вопрос из Тюмени к нам пришел. Скажите, пожалуйста, что означает ретроградный Меркурий и как оказывает влияние полное сожжение Меркурия, то есть разница... в 0 градусов и 30 минут на личность. Можем мы прокомментировать это?
Безусловно. Олеся, только скажите, пожалуйста, сколько у меня осталось времени? Потому что я могу ответить за одну минуту, а могу развернуть этот вопрос на большее количество времени.
Так, сейчас мы посмотрим, сколько у нас вопросов еще есть. Ну, я думаю, минут пять мы можем уделить этому.
Тогда я хочу сказать, что Меркурий – это планета, которая всегда находится близко к Солнцу. Недаром я несколько раз подчеркивала, он опаленный и обожженный. Поэтому для Меркурия сожжение в меньшей степени влияет, чем сожжение на другие планеты. Например, сожженная Венера, будь она так рядом с Солнцем, как вы сказали, полградуса, тогда бы у человека были бы большие проблемы в партнерстве, потому что Венера бы пострадала. Что такое соединение планет вообще? Это взаимопроникновение качеств. То есть Солнце – это тело, Венера – это красота. Человек был бы очень красив, но Венера – это калатра-карака. Она пострадала бы от злого Солнца. Солнце, согласно Джотиш, злая планета, Венера – добрая. И это бы соответствовало русской поговорке «не родись красивой, а родись счастливой». Понятно, да? С Меркурием же сожжение Меркурия не означает глупость, не означает отсутствие ума. Нет, это означает неординарный, нестандартный ум. Как в плюс, так и в минус, понятно? На ответить, какой же этот неординарный ум будет? Ум гения или ум, простите, Дауна, да? Тоже возможная картина. Можно только лишь по общему гороскопу, по общей картине гороскопа. Итак, что же означает ретроградный Меркурий? В Джотиш считается, ну, во-первых, скажу, что планеты не двигаются вспять. Планеты – боги, и демонами они не становятся. Они всегда идут вперед. Но Земли, а мы знаем, что мы видим не то, что есть на самом деле. Сейчас, да и всегда в материальном мире, видимое не соответствует действительному. Поэтому мы часто видим, будто бы планета идет назад. И это в астрологии называется ретроградная планета. Что такое ретроградная планета с точки зрения гороскопа? Пошло какое-то эхо.
Да, давайте попробуем переподключиться. Возможно, это нам поможет. Наш эфир продолжается, несмотря на то, что уже одна минута следующего часа на часах, как я вижу. Но у нас еще остались несколько вопросов, на которые хотелось бы ответить. Вернее, хотелось бы услышать ответ Ирины. И снова я сейчас попытаюсь ее набрать. Позвоним мы Ирине. Вот. И она снова у нас появится в эфир. В эфире, чтобы продолжить ответ на вопрос, который у нас звучал. Так, идет дозвон. Если ничего не помешает, то наш эфир продолжится. Ирина, вы с нами?
Алло, да.
Да, пожалуйста.
Ретроградные планеты в астрологии означают кармические долги. То на самом деле, когда вот мы так говорим, эту фразу я скажу прямо подцепила из западной астрологии. Почему подцепила? Потому что вот когда мы говорим кармические долги, мы сразу проникаемся всей серьезностью этого вопроса, такой вот эзотерикой, такой загадочностью. На самом деле все, что с нами происходит, все есть карма. Да? Карма переводится как деятельность. Все связи, которые мы восстанавливаем, они кармические. Западный астролог может сказать, у вас кармическая связь с партнером. И человек, клиент, подумает, ничего себе, какой умный. Но на самом деле все связи со всеми партнерами у нас у всех кармические. Мы решаем с ними одни и те же проблемы из жизни в жизнь. И когда я говорю, что кармические долги, на самом деле у нас перед всеми кармические долги. Мы рождаемся в семье у папы с мамой, потому что у нас перед ними кармические долги, а у них перед нами. И так далее, и так далее. Мы берем такую-то собаку, покупаем, потому что у нас даже перед ней ей кармический долг, а у этой собаки перед нами. Но не у собаки, а у души этой собаки. Понятно, да? Поэтому это условно. Но, наверное, правильно было бы говорить, что... Прарабха – это та карма, которая в активе сейчас отрабатывается у вас. И именно ее показывает гороскоп. Гороскоп показывает прарабху. Карму, что эта карма сейчас, что по функции, по караке этой планеты, по тому, какими хозяевами, каких домов она является, будет проявляться в первую очередь негативная карма. Понятно?
Да.
Итак, ретроградный Меркурий. Меркурий – это видья карака. Видья означает знание. Ретроградный Меркурий дает склонность к материалистичному познанию мира, к познанию, которое в ведах называется восходящий процесс. То есть мы рассматриваем Бога как объект познания и пытаемся его познать. Мы читаем умные книжки, мы пытаемся развить умом, но, простите, умом Россию не понять. А что же говорить о Боге? Понимаете? Да. Поэтому веды говорят, что существует другой способ познания мира, нисходящий. Это когда Бог рассматривается как субъект, а мы все объекты. И это правда, потому что Он выше нас, Он субъект. Его познать невозможно, но... по своей сладостной, ничем не обусловленной воле, он может открыться нам. И это знание, которое нисходит к нам в сердце. Нисходит оно через духовного учителя, через милость гуру, через планету Юпитер. Именно поэтому гуру или планета Юпитер является гьяна-каракой, показателем высшего знания. Так вот, ретроградный Меркурий склоняет человека больше верить своим глазам и фактом, нежели духовному учителю. Понятно?
Да.
Как говорится в Бхагавад-гите, знание без веры материалистично, вера без знания фанатична. Поэтому духовное знание – это и вера, прежде всего, в духовного учителя, в милость Бога и в милость учителя. Вера в то, что Господь любит нас. И меня тоже любит Господь. И знание о Боге. И только симбиоз знания и веры может обеспечить нам милость гуру и милость Бога в нисходящем процессе познания, когда Господь откроется в нашем сердце. Хорошо. Следующий вопрос, если у нас есть время.
Да, вопрос у нас на закуску еще один. Вот он как звучит. У меня с супругой по гороскопу полная несовместимость. Почему же мы живем душа в душу вот уже 20 с лишним лет?
Простите, пожалуйста, а кто вам сказал о полной вашей несовместимости?
Вот не знаю.
Это вопрос? Да. Это вопрос к человеку, который задает этот вопрос. На самом деле, я не несу ответственности за слова других астрологов. За свои слова я отвечаю. Я вам такого не говорила. Следующий вопрос. Или уже у нас истекло время?
А давайте вот рассмотрим случай, как бы такой, не привязываясь к конкретной ситуации, может ли быть вообще такое, что человеку сказали, что вот с супругой полная несовместимость, но тем не менее каким-то образом такие люди живут и очень хорошо находят общий язык уже
такого
много лет.
Такого не бывает. Mm-hmm. Если астролог говорит о несовместимости, вот вы меня простите, но своим слушателям, очным слушателям, да, я говорю, такому астрологу нужно плюнуть в правый глаз. Понятно? Потому что это неправда. Правда – это качество астролога. Говорить только правду. Сатья-вача – одно из главнейших качеств астролога. Качество астролога, сатья-вача, заключается в том, чтобы говорить слова, которые правдивы, приятны, не смущают ум и способствуют духовному развитию личности. И только это правда. Правда всегда одна. Так сказал Тутанхамон, а он был очень умен. Понятно? Поэтому я считаю, что не может быть такого, что два гороскопа несовместимы. Всегда есть точки соприкосновения. И прежде всего, это духовная общность. Если у партнеров нет духовной общности, то их брак при всем остальном астрологическом благополучии, он обречен на смерть. Почему? Потому что, если астролог вам говорит, о, да у вас трин, это гармоничный аспект, между Венерой и Марсом. Венера – это женские гормоны, Марс – это мужские гормоны. Да у вас всегда будет прям такая земная любовь. Или у вас совпадает Венера с Марсом. Ну, просто земная любовь. Ну, Ромео и Джульетта, да? Но, согласно той же самой физиологии, как мы это уже говорили, когда развеяли, да, когда мы делились страшной правдой о любви на наших лекциях, милый Шукрачари, мы говорили, что гормоны женщин выделяются 3 месяца на одного мужчину, гормоны мужчин выделяются 4 года на одну женщину, все. Понятно, да? Никакой трин, никакое соединение не поможет, если у человека нет понимания, что такое брак. Понимание ответственности, мы говорили, что если на смену Марса, на смену гормонам мужчины не приходит энергия Солнца, энергия понимание ответственности перед семьей, взятие на себя функции защиты и обеспечения своей семьи, брак распадается. Если у женщины через 3 месяца не проявляется, на смену Венере не приходит Луна, это функция заботы, безусловного принятия. Материнская любовь безусловна. И если женщина не принимает своего мужа, вот такой, какой он есть, со всеми его недостатками, грязными носками, которые он везде разбрасывает, или там с тем, что вот у него никак не ладится в работе, если она его не принимает на уровне Луны, безусловного принятия, на уровне материнской любви, то тогда, простите, семья разваливается. Поэтому все это глупости, когда говорят об астрологической совместимости или несовместимости. Всегда есть точки взаимодействия. И астролог должен как раз выявить их и сказать, что следует, но это общая для всех рекомендация, следует строить взаимоотношения с противоположным полом, если эти взаимоотношения называются семейными, да? Вы можете вот со своим начальником на работе, с мужчиной, а вы женщина, вам не обязательно иметь духовную общность, понимаете? Но со своим мужем, если у вас нет духовных интересов общих, и духовные интересы, это не, как мне сказал однажды мой приятель, мой друг, он сказал, вот у меня с этой девушкой общие духовные интересы. Я говорю, как здорово, а в чем они проявляются? Он говорит, ну ей нравятся те же самые фильмы, что мне. Ей нравятся те же самые книги, что мне. У нас много общего. Я говорю, прости, пожалуйста, а какое это имеет отношение к духовному? Духовное – это только то, что связано с Богом. И если у вас с партнером нет не то, что общих взглядов на одну религию, вы можете быть разных религий, но при этом, если у вас есть понимание важности духовного аспекта жизни, то тогда ваш союз возможен быть долгим. Возможен продлиться долго. Понятно?
Да. Хорошо, спасибо. У нас сегодня довольно интересный такой эфир. Мне вот особо понравилась фраза «умом Россию не понять, а что же говорить о Боге?» Это прямо звучит как начало стихотворения такого. Также я допустила такой вывод, что вот известный Владимир Маяковский написал свое стихотворение, также известное, что такое хорошо и что такое плохо, вероятно, под влиянием Меркурия или, возможно, в период Меркурия.
Хорошо. Все поэты находятся под влиянием Меркурия. Все поэты. Mm-hmm. Почему? Потому что Меркурий – это слово. Сознание – это свойство души. Сознание проявляется через ум, Луну. Но ум проявляется через слово, через ваши слова. Как вы говорите, видно ваш уровень сознания. Как общаются учитель и ученик. Ученик задает вопрос, учитель по вопросу понимает, какой ответ дать этому ученику. Понятно?
Да.
Сознание проявляется через ум, а ум через слово. И Маяковский был очень умным человеком. И Маяковский, как все поэты, привязаны к слову, чувствуют слово и знают истину. Почему? Говорят, да, что через поэта говорит с нами Бог. И это правда. Почему? Да потому что Меркурий ближе всех к Солнцу. А Солнце – это истина с точки зрения Вед, с точки зрения Бхагавад-гиты. Я среди звезд и планет, я Солнце, говорит Кришна. Мы, как астрологи, это понимаем именно вот таким образом. Меркурий ближе всех к Солнцу, следовательно, ему известна истина. Поэтому через поэта говорит Бог.
Хорошо, спасибо за это пояснение и за этот эфир. Мы услышимся с вами снова где-то неделю через две. Я так думаю, по крайней мере, на следующей неделе у нас эфиров прямых вообще не будет, но будет прямая трансляция с фестиваля психологии третьего тысячелетия. Несколько раз в день будут прямые трансляции с лекции оттуда. Вам, Ирина, спасибо. И всем нашим слушателям я говорю, чтобы следили за расписанием, и тогда узнаете, когда же мы начнем рассматривать знак зодиака Весы и все те, которые идут за ним. Спасибо, что были с нами.
Всего доброго вам. Услышимся через две недели. До свидания.
До свидания. А для всех слушателей я также хочу сказать, что вот эта самая упомянутая прямая трансляция с фестиваля психологии третьего тысячелетия начнется завтра где-то в 20 часов 15 минут или около того по московскому времени. Это будет открытие фестиваля, и все следующие дни вплоть до 28 числа вы можете слушать эти самые интересные лекции с этого фестиваля.